Итак, всем привет! В эфире еженедельная программа ДВ Новости Шоу на канале Deutsche Welle. И в Москве, напомню, 9:30 утра. Весь час с вами буду я в эфире. Меня зовут Ольга Тихомирова, и я жду ваших лайков, комментариев. Читаю лайв-чат, в котором вы можете оставлять свои пожелания и вопросы в прямом эфире. Вот спасибо за привет из Бухареста. И там же мы проводим разные опросы, спрашиваем вас, что вы думаете по той или иной теме. Сегодня решили обсудить жару в Европе. Вновь жара. Новая волна, пожары, мелеющие реки, смерти людей, радикальные изменения погоды, влияние войны в Украине на климат в Европе, новые условия для жизни и работы. В общем, летний жаркий выпуск. Вместе с нами сегодня эколог, сопредседатель экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк, климатолог, автор телеграм-канала «Неприятный климат», климатический эксперт «Зеленого альянса» Анна Скриган, сооснователь издания «The Bell» Петр Мироненко и научная журналистка Ирина Якутенко. Еще послушаем берлинцев о работе немецких властей во время жары. У нас тут, на самом деле, третья уже с мая волна жары, и я предпочитаю жить с вентилятором, вот таким я даже взяла с собой, просто ношу с собой, реально, и ставлю там, где мне он нужен. Но кондиционеров, я напомню, у нас в Германии в основном нет. Здесь, правда, в студии есть, но это, кстати, ради дорогостоящей техники в редакции, только вентиляторы. И пока до отпуска программы ДВ Новости Шоу остается еще 3 недели, приходится жить так. Так вот, Европа, с одной стороны, готовится к войне, а вот к жаре оказалась не очень готова. Помимо высоких температур, я напомню, побиты уже многолетние рекорды. В Италии плюс 44 было, в Германии 41 градус. Есть еще торнадо, смерчи, как прошедшие недавно в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, к нам уже подключился сопредседатель экологической группы экозащиты Владимир Слевяк. Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотела сначала начать с жары, конечно же. Вот вроде эта волна, третья уже в этом году, еще не побила рекорды июньской. Но главный вопрос, будет ли еще и будет ли хуже?
Ну, этого, к сожалению, нельзя исключать. Волны жары приходят теперь часто. Это следствие изменения климата. А мы живем с вами в эпоху очень быстрого изменения климата. Нужно сказать, что если там 15-20 лет назад... Может быть, вспомните, в Москве в 2010 году была волна жары, такая длинная очень, по-моему, 2 месяца. Там вокруг горели леса.
Да, и тогда ученые мы помним, говорили, Владимир, том, мы же помним...
Волна жары приходит раз в 10 лет, да.
Мы же помним, что тогда еще были как раз торфяные пожары знаменитые.
Да-да. Да, безусловно, тогда там все горело, Москва была в дыму, и климатологи говорили о том, что ну, раз в 10 лет где-то приходит волна жары. Сейчас мы живем в мире, где это случается почти каждый год, и случается по несколько раз за лето. Ну, изменение климата, и ученые об этом очень давно говорили, к сожалению, не делают... Значит, погодные условия для нас такими, как нам бы хотелось, то есть вот такими мягкими, как вы сказали, про 25 градусов.
Владимир, еще хотела спросить, кстати, по поводу России. Вот эта волна отмечена в Европе. Франция, Германия, Италия. Дойдет ли она вот в таком же масштабе температур до России?
Ну, в России, безусловно, могут случаться волны жары, и они обязательно будут случаться. Вот в данный момент, насколько я знаю, ничего такого в ближайшее время в этом месяце не прогнозируется. Ну, если не считать там в пределах 30 градусов, вот. Но пока я каких-то прогнозов об этом не слышал, я имею в виду про настоящую волну жары.
Тогда еще спрошу, мы видели картинку смерча, в торнадо настоящего в Санкт-Петербурге. Это же тоже как бы часть вот этого изменения, которое мы видим, изменения климата, да? Помимо высоких температур есть еще какие-то новые неожиданные осадки и неожиданные другие явления, с которыми мы сталкиваемся теперь.
Ну, с большой долей вероятности, да, это следствие изменения климата также. Вообще, одна из, ну, скажем так, одно из последствий изменения климата стоит в том, что на многих территориях случается то, что там раньше не было. Да, это не только смерчи, о которых вы говорили, это, например, распространение новых инфекционных заболеваний, да, каким-то возбудителем этих заболеваний раньше было холодно в какой-то местности, там люди, там, ну, я не знаю, условно говоря, африканскими болезнями не болели, да, теперь средняя температура на Земле растет из-за изменения климата, становится теплее, то есть возбудители болезни уже выживают на севере, и поэтому, ну, будут, к сожалению, и новые эпидемии тоже.
Владимир, у меня еще вопрос, связанный с текущими новостями. Я видела ваш комментарий по поводу решения российского правительства в связи с нехваткой бензина в России снизить стандарт до Евро-3. Это тоже влияет на погоду в России и на людей?
Ну, я бы не сказал, влияет на погоду, я бы сказал, это влияет на качество воздуха, которым люди дышат, безусловно, потому что речь идет о снижении стандартов, что означает, что в топливе примерно в 15 раз больше серы теперь, в результате использования такого топлива, естественно, будет загрязняться воздух, там станет больше людей, которые болеют легочными, там, сердечными заболеваниями, ну и там в худшем случае даже говорят, что могут быть кислотные дожди. Безусловно, снижение вот этого стандарта топлива – это очень плохая новость для здоровья людей и для окружающей среды.
Мы видели, кстати, нефтяные дожди тоже по тем кадрам, которые передавали и из Москвы, и из российских регионов после ударов дронов по НПЗ. А есть ли исследования о влиянии войны на экологию? Я видела много заявлений об экологических последствиях ударов в Украине. И мы знаем, там разрушение Каховского водохранилища радикально изменило ситуацию в экологии в регионе. Но экологи ведут ли подсчет, вот, если говорить о континенте, взрывы, разное оружие, вот те же самые удары по НПЗ, есть ли данные о влиянии на атмосферу?
Ну, предполагать что-то можно, ну, например, да, как горит НПЗ, когда мы видим огромный пожар, черные клубы дыма, мы знаем, что образуются канцерогенные вещества, различные токсичные вещества. Если рядом находятся люди, если это пожар в городе, то там, ну, возникает серьезная очень опасность роста заболеваний, там, заболеваний легких, сердечно-сосудистой системы и прочих. Ну, а канцерогенные вещества означает, что может быть рак у кого-то, но это только позднее станет понятно, потому что раковые заболевания довольно долго их не видно.
Вызревают, да, что называется.
Лет, даже там 10 лет, некоторые врачи говорят, до того момента, когда мы узнаем, там, условно говоря, вот эти большие пожары в каком-то месте, например, в Туапсе, они привели к скачку раковых заболеваний или нет. Это все не сразу. Ну и в целом, вот такую оценку, как вы говорите, сейчас, наверное, просто нельзя еще провести. Да? Это потом нужно делать. Вернее, это можно делать в любой момент, но на это нужно время, и нужна, конечно, открытость властей и доступ, если мы говорим о независимой оценке, конечно. Но сейчас российские власти, я думаю, не готовы никакого доступа ни для каких экологов предоставить, потому что не нужны никакие исследования, не нужны люди, которые говорят, что есть какие-то проблемы. Властям нужно убеждать население в том, что проблем нет, сгорело что-то, подумаешь, никаких последствий.
И вообще это специальная военная операция, она сейчас быстренько закончится, и вот так они говорят.
Да, Россия ведет войну, да, но при этом нельзя говорить, что это война, там кругом говорят НПЗ, там гигантское совершенно, огромное загрязнение, когда происходят эти пожары, огромное количество канцерогенных веществ. Скорее всего, у кого-то из-за этого, конечно же, будет рак, но говорить обо всем этом нельзя. Сегодня в России так.
Тоже тогда в связи с последствиями войны для экологии, для климата, но также для людей, сезон отпусков. И сейчас у россиян не очень много вариантов морского отдыха. Но там же одновременно вот в регионе Черного моря, Азовского моря Украина проводит операцию против российского флота и российских танкеров. И насколько сейчас, с вашей точки зрения, с точки зрения экологов, Черноморские и Азовские побережья на пятый год войны вообще пригодны для отдыха?
Ну, если бы я думал о собственном отдыхе, я бы абсолютно точно в этот регион не поехал. Этот регион является, по сути, зоной боевых действий. Там каждый день атакуют танкеры, там разливы нефтепродуктов, там грязные пляжи. Вот. И меня, конечно, удивляет, что, по всей видимости, сотни тысяч людей, как минимум, в России, тем не менее, не отказались от планов провести там отпуск в каких-то в разных местах на Черном море. Да, и, ну, конечно, это любители какого-то очень экстремального отдыха.
Понятно, адреналин, в поисках адреналина. Нет, но на самом деле морское побережье, как я понимаю, продолжает оставаться загрязненным, да, которое было подвергнуто и ударом, и там были аварии, там нефть продолжает быть в этом море. Ее по-прежнему видят.
Естественно, после всех тех огромных разливов, которые были весной, которые продолжаются и сейчас, потому что атаки дронов на танкеры продолжаются в разных местах. Естественно, побережье много где загрязнено. Власти очень сильно хотели открыть курортный сезон и показать, что якобы все очищено. Поэтому, ну, конечно, где-то там что-то присыпали, где-то сделали вид, что почистили, хотя на самом деле там особо ничего не почищено. Да, ну, сезон открыли, потому что, ну, не открывать сезон – это потеря бюджетом огромного количества денег, а деньги на войну сейчас очень-очень сильно нужны. Да? Поэтому понятно, что у чиновника на месте выбора никакого нет. Ну, у него будут проблемы, если он там скажет, здесь все грязно, мы ничего открывать не будем. Поэтому, конечно же, все открыто, конечно же, продаются путевки, да и так, и без путевок люди туда едут. Да? Я думаю, что, конечно, ну, в принципе, для россиян нельзя говорить о том, что вся информация открыта, и они полностью информированы о том, что происходит. Но вместе с этим мы видим, что если человек в России хочет узнать о чем-то, да, он может об этом узнать. Mm-hmm. То есть не в вакууме люди живут, там у людей VPN, они знают, где новости посмотреть. Вот хотя бы на немецкой волне, да, довольно все объективно и хорошо освещается. Вот. И тем не менее, многие люди предпочитают закрыть глаза на все, что происходит, сделать вид, что ничего страшного нет. Ну, собственно, вот как... Я думаю, что это в какой-то степени, наверное, и такое поведение адаптации к войне, да. В принципе-то все знают, но вот власти говорят, что все хорошо, что не надо ничего опасаться, и все в порядке. И как бы если ты туда поедешь, то ты вроде бы как... поддерживаешь этот тезис властей, да, и известно же, что власти хотят, чтобы население думало, что все в порядке, никаких проблем нет. Ну, то есть, если ты действуешь в русле вот этого убеждения, то, ну, как-то так, наверное, в теории, кто-то, наверное, может подумать, что, ну, наверное, у тебя не будет проблем в жизни, там, с тобой власти ничего не сделают, там, не посадят тебя в тюрьму за то, что ты что-то не то подумал. Может быть, вот в этом дело, вот в такой психологической адаптации, когда, вот, ну, страшно же на самом деле, да, страшно жить с мыслью о том, что твоя страна на кого-то напала, что там сотни тысяч людей погибают. Я думаю, что далеко не все люди вообще в принципе способны жить вот с таким ощущением. Да, и здесь, ну, вот, возможно, люди психологически так адаптируются, они начинают вести себя, хотя они все знают, да, они все-таки начинают и себя так, словно действительно ничего не происходит, везде мир, там крымчане очень сильно любят Россию, и им нравится все, что сейчас происходит. Ну, мне вот так часто кажется.
Владимир, еще хочу вернуться в Европу и поспрашивать про последствия жары, которая уже была и которая еще будет. Точнее, про Францию и про вот ситуацию, которая сложилась с атомными электростанциями там. Сейчас там объявили, что из-за жары временно остановили 3 атомных реактора и снизили мощность еще нескольких, мне кажется, насколько я помню, 7 из-за риска перегрева. Вы противник атомных электростанций, насколько я знаю. При этом один из аргументов в пользу АЭС. Это уход от ископаемых источников энергии, от нефти, газа, угля, которые сильно вредят своими выбросами СО2. Так вот, получается, что в случае вот глобального потепления, которое мы наблюдаем, АЭС оказывается совсем не такими безопасными, как обещали, и не совсем такими эффективными. Но их планируют все равно строить в Европе. Вот в Польше планируют.
Вы правы в том, что атомная энергетика уязвима к изменению климата. Это очень серьезная проблема. Дело в том, что атомные станции строили, исходя из, скажем так, других климатических особенностей региона, когда-то давно, там, условно говоря, в середине второй половины 20 века люди не думали о том, что будет вот такая жара, о том, что будет происходить, если там 40 с лишним градусов случится, потому что там 50-70 лет назад таких температур не было, и изменение климата такими быстрыми темпами не происходило, настолько быстрыми, как мы видим его сейчас, да, Это действительно проблема для Франции, потому что эта страна зависима очень сильно от атомной энергетики. Каждое лето, когда там волна жары, несколько реакторов останавливается. И это, конечно, огромная нагрузка на энергосистему, потому что что происходит, когда волна жары? Повышается потребление энергии населением. То есть вот, я видел цифры о том, что 15 или даже больше процентов рост энергопотребления. Происходит это из-за того, естественно, что люди включают вентиляторы, кондиционеры, нужно больше энергии. И вот мы здесь попадаем вот в такую сложную ситуацию, когда с одной стороны энергии нужно больше, а с другой стороны энергетические мощности отключаются. Атомные станции отключаются в частности потому, что нагревается вода, которая используется для охлаждения реакторов. Да, и когда она до определенного уровня доходит, реакторы нужно выключать, либо снижать нагрузку, потому что нельзя теплой водой охладить реактор. Да, во Франции это частая проблема, это нередко происходит летом. И волны жары теперь происходят чуть не каждый год. Но вот то, что мы видим сейчас, это третья волна, большая волна жары с 22 года в Европе. Да, и это не единственное последствие изменения климата для атомных станций, которое вот имеет большое значение. Повышение уровня моря имеет большое значение, потому что многие атомные станции построены на берегу для, собственно говоря, доступа к воде. Да? Вот. И вот смерчи, ураганы и так далее, это все тоже несет серьезные риски для атомных станций, для ядерной безопасности.
Владимир, можно я, кстати, уточню по поводу возобновляемой энергии в связи с глобальным потеплением и вот этими волнами жары? Будет больше солнца, то есть будет больше возможности получить энергию солнца, и что происходит с ветром?
Ветер может быть, может не быть, солнца больше, но для солнечной энергетики тут это тоже палка о двух концах, потому что если панель слишком, ну, слишком сильно нагревается, она, там тоже может быть снижение производительности вследствие этого. В принципе, волны жары, изменение климата в целом, да, оно затрагивает всю энергетику, потому что, повторяю, о какой бы энергетике ни шла речь, проектировано это все было для других климатических условий. Да, там 50-70 лет назад никто не знал, что будет 40 с лишним градусов там, в Германии, например, да, или во Франции. Вот. Но некоторые виды энергетики, скажем так, сильнее страдают от этого. Ну вот, например, я не слышал о том, чтобы станции других типов, помимо атомных, например, полностью бы останавливались, да. Вот. Но атомные станции, например, полностью останавливаются. И этим станциям тяжелее всего, да. Ну, станциям на возобновляемых источниках, там, ветровым, солнечным, вот, наверное, все-таки полегче, да. Хотя и их это тоже затрагивает.
Поняла. Спасибо большое. Владимир Слевяк, сопредседатель экологической группы «Экозащита», был с нами на связи. Я хочу сейчас подвести быстренько итоги наших вопросов в чате. Мы вас спрашивали, какая для вас комфортная температура для лета. в тени. Много разных уточнений. Плюс 30 и выше сказали 5%, от 20 до 30 – 59%, я туда же записана. Прохлада до 20%, и свой вариант какой-то 5% есть у наших зрителей. Если какой-то есть, то пишите, какой именно, я не знаю, 0 градусов, отрицательная температура. Но вот тут рассказывают наши зрители, что у кого-то, например, есть 46, градусов. Да, и есть другие страны, в которых действительно другой климат, и там люди привыкли к другим условиям. Я хочу продолжить тему последствий и скорее экономических. Издание The Bell выпустило недавно отличный текст про то, как влияет жара на экономику, какие есть потери, там много фактов и прогнозов. И один из прогнозов очень бодрит, я бы сказала. 2027 год в целом по планете, скорее всего, станет следующим в серии рекорда теплых лет. И именно Европа нагревается вдвое быстрее, чем мир в целом. Петр Мироненко, сооснователь The Bell, у нас в эфире. Петр, доброе утро.
Доброе утро.
Я хочу еще процитировать ваш текст про тепловой удар. Прямой ущерб от экстремальных климатических явлений в 2025 году превысил 200 миллиардов долларов и будет только расти. Это, как я понимаю, было из доклада экспертов к заседанию стран-семерки. То есть в этом году будет больше уже, чем 200 миллиардов?
Да, это данные мировых центробанков, там, которые создают специальные рабочие группы по теме. Ну, сложно пока оценивать, но это цифры по всему миру, да, эти 200 миллиардов. На Европу приходится из этого как минимум четверть. Угу. То есть последние цифры, которые я видел по 2021-2024 году, это 200 миллиардов за 3 года, угу, экстремальной жары. То есть, да, эта цифра очень большая, в особенности в Европе, она будет продолжать расти, безусловно. Насколько я помню, 0,8% экономического выпуска, то есть, ну, можно считать, что ВВП к 2029 году будет Европа терять в год из-за волн экстремальной жары.
Расскажи, пожалуйста, как считают, собственно говоря, этот ущерб? В чем ущерб? В чем проблема?
Ну, главным образом, это производительность труда. Это в том числе то, что легко посчитать относительно, да.
То есть мы стали хуже работать?
Безусловно, безусловно. И по этому поводу есть консенсусная цифра нормальной температуры, которая, при которой человек максимально производителен, это до 23 градусов, 21-23. И все, что выше 23 градусов, начинаются разные самые негативные эффекты. И смертность, кстати, начинает скачкообразно расти именно после превышения порога 20 градусов в помещениях. И производительность труда начинает резко падать. Считается, что после 23 градусов на 1% пункт с каждым градусом снижается производительность, а после 30 градусов на 3% пункта с каждым градусом. Ну, то есть, простой арифметический подсчет дает, что если будет 40 градусов, как это было в Европе в
июне, да, несколько дней.
Да, это могут быть потери в производительности труда до 25-30%. Ну, это, конечно, серьезная цифра, даже если это продолжается несколько дней. Это оказывает, конечно, какой-то эффект на общий экономический выпуск. Особенно если это какие-то отрасли, которые напрямую связаны с нахождением людей на улице, типа строительства, там, да, mm-hmm, например. Там, конечно, самые сильные эффекты.
Слушай, кстати, хочу поговорить про разные отрасли, потому что, вот, например, вчера прочитала новость у агентства Reuters, что вызовы новые возникли у производителей сыра пармиджана, да, они привыкли к определенным климатическим условиям, на ночь они открывали окна в местах хранения сыра, а теперь непонятно, когда вообще открывать и как это все проветривать. Как я понимаю, это много кто сталкивается, да, вот какие еще есть, может быть, яркие истории, куда...
Ну, вы знаете, ну, на самом деле, вот в этом смысле очень правильно говорил Владимир, что вся даже, ну, я не знаю, как сказать, все технологические процессы и все вообще функционирование нашей, не в повесистого слова, цивилизации, оно заточено и развивалось все последние десятилетия под другие условия.
То есть все это
И,
придумали 50 лет назад. Надо все перестраивать.
ну да, и в этом смысле изменение температуры на несколько градусов, это на самом деле очень, очень много, как бы, потому что эти границы, при которой работает инфраструктура современная, они очень хрупкие. Вот, ну, самый простой пример в Германии, довольно много обсуждали, писали про это, в Лейпциге встали трамваи, например, после 40-градусной жары. Там просто битум, который был, в котором были заполнены
Который
стрелки со свинением, короче
да,
говоря,
шпалы, да.
рельсов, да, в мостовой расплавился, когда была там 2 дня температура 41, и все, как бы. И это потребовало ремонта по всей трамвайной сети, и там трамваи, ну, несколько дней вообще не ходили никакие, а это основной общественный транспорт в городе, как и в большинстве немецких городов. И несколько дней вообще не ходили, но это, а так это был вот транспортный коллапс такой на 2 недели, как бы, да, и это всего несколько градусов. И таких примеров, я думаю, можно найти просто сотни, как бы, да. То есть уровень хрупкости инфраструктуры очень высокий. И чем чаще возникают такие температурные аномалии, тем больше будет в одном месте сыпаться, в другом, в третьем. И кумулятивный эффект этого инфраструктурного бедствия, конечно, будет высоким.
То есть надо все перестраивать. Энергетику надо перестраивать, потому что она не справляется, и мы видели уже блэкауты, например, в Испании. Надо перестраивать дороги, потому что они все были предназначены для других температур. Надо перестраивать целые цепочки, которые были выстроены, там, сельскохозяйственные, связанные с определенными сезонными факторами. Это, в общем, довольно большая работа.
Ну, и здесь есть очевидное противоречие, о котором, ну, возможно, говорили и до меня, потому что это самая такая очевидная проблема, что эта перестройка, она очень энергоемкая, как бы, да? Ну, то есть противоречие понятное, что,
Да,
ну,
поставить
условно, если
кондиционеры во все дома
поставить
невозможно,
кондиционеры,
потому что у тебя обрушится вся
просто
энергосеть.
грохнется вся энергосистема, абсолютно, да, и это противоречие, оно, ну, по сути, не очень разрешимо, как бы, да? Ну, то есть, поэтому все рабочие группы, которые создаются по проблеме, они в итоге принимают рекомендации, которые там, человек, который сидит при жаре плюс 40, они могут показаться смешными, да? Там окна завешивать, проветривать с двух сторон, маркизы ставить, ну, в общем. Это как бы, ну, вроде звучит как такое, ну, дурачки что-то придумали, да, надо просто поставить кондиционер, но альтернативы этим методам, по сути, нет, потому что все оснастить просто физически невозможно, но это очень дорого, это затраты, ну, сколько, несколько процентов, мне кажется, сейчас домохозяйств в условной Германии оснащены кондиционерами.
6%. Шесть
И
процентов
да,
уже
ну,
подсчитано.
6%. Довести эту
13,
цифру до...
еще 13% имеют у себя такие переносные кондиционеры, знаешь, такие временные, то есть не стационарные.
Да. Ну, довести эту цифру до, там, предположим, 30%, это уже будет, ну, стоить сотни миллиардов. Так что это, конечно, очень дорогостоящее мероприятие, которого в короткие сроки невозможно. И
Да.
это только домохозяйство, это мы не берем сейчас промышленное охлаждение.
Понятно. Петя, как ты спасался от жары? У тебя свой рецепт какой?
Я купил переносной кондиционер, честно.
То
И
есть ты в тех
сидел
13%, понятно.
абсолютно, да. Ну, это очень, очень громко, и 100% это снижает производительность труда, потому что ты сидишь,
Да,
ну,
это правда.
прохладно, хорошо, но в этом шуме довольно сложно уже к вечеру находиться, просто тяжко.
Это то же самое, что и с вентилятором. Но вот немцы советуют, например, проветривать помещения. Они же вообще любят проветривать. У них есть целый ритуал про проветривание. Да? Но вот летом в жару советуют проветривать помещения только ночью, открывать окна, а днем держать их закрытыми и занавешенными шторами, чтобы было темно.
Ну, когда ночью плюс 30, это, конечно, не особенно.
Но когда днем плюс 40, уже есть разница.
Это правда.
Спасибо большое. Петр Мироненко, сооснователь издания «The Bell», с нами на связи был. Петя, спасибо. Всегда рада тебя видеть. Я хочу вернуться к прогнозу на 2027 год. С него я начала тоже разговор с Петром. Что будет хуже, ну или как минимум так же жарко. У нас на связи сейчас климатолог и автор телеграм-канала с интересным названием «Неприятный климат» Анна Скриган. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Неприятный климат, то есть ничего хорошего не будет? Будет хуже?
Ну, не так. То есть неприятный климат – это потому, что мы все чаще о нем говорим. То есть я-то с наукой, климатом, изучением климата занимаюсь очень давно, и только последние несколько лет это стало в фокусе всех медиа, и это стало действительно не просто small talk в разговорах, это стало проблемой. Mm-hmm. То есть то, что происходит с погодой и климатом. То есть неприятно, потому что нам приходится к этому обращаться, мы бы все хотели эту проблему забыть.
Откуда взялась эта жара? Объясните нам, как климатолог и ученый.
Жара взялась из Африки, если честно, да, как обычно. В общем, не секрет для нас, для жителей средней полосы, как это принято говорить, то есть для умеренного климата, что погода эта постоянно изменяется. И периодически к нам приходят в гости воздушные массы, формирующиеся над Сахарой, над Африкой. И они приносят нам такую волну жары. Что случилось сейчас? Случилось то, что, во-первых, эта воздушная масса из Сахары, она уже сама по себе была очень жаркой, и она пришла на уже, скажем, подогретую почву, то есть и температура в Европе тоже была высокой. И это случилось как самовоспроизводящееся, самоусиливающееся проклятие, потому что вот эта воздушная масса из Сахары — это область высокого давления, в которой характерны нисходящие потоки воздуха. Она малоподвижна, ясная погода, с малыми скоростями ветра. И пришла на жару, то есть то, что эти потоки все усилились, нисходящие потоки воздуха сами себя разогрели, и сформировался блок. Так, наверное, кто переживал эту жару и читал, все, наверное, в курсе, это омега-блок был, который препятствовал обмену с другими воздушными массами, препятствовал тому, что вот эта воздушная масса рассосалась бы быстро. И очень сильно накладывает изменения климата. Уже ученые посчитали, что вот буквально там на прошлой неделе был сделан такой анализ, что если бы такая волна жары случилась, скажем, лет 50 назад, в 1976 году, то среднесуточные температуры в Европе были бы на 3 градуса меньше, а это очень много. То есть это означает, что ночью было бы меньше 20, а днем не больше 35, там 36. Это существенная разница.
Анна, но вот на других континентах бывает и жарче, и в других странах, как бы не в европейских, тоже бывает жарче. Но вот нам пишут, что у меня в Израиле сейчас температура, как в Бухаресте, в Узбекистане жарко, а в Казахстане еще в степи жарче. Где-то пишут нам зрители плюс 46. Получается, что просто, может быть...
Ну да, я согласна.
Европа не привыкла, да, поэтому они так и страдают больше, чем все остальные.
Я согласна, что есть регионы на земном шаре, где, в принципе, и климат, и погода в летнее время гораздо жарче. Но учтем, что в том же Израиле, в том же Казахстане влажность воздуха гораздо ниже, чем в Европе, и это уже означает меньшую нагрузку на организм человека и на терморегуляцию. Это правда. Европа не приспособлена, и речь не только вот теперь о человеке как о организме, но в том числе о том, что говорил предыдущий коллега, о том, что в принципе у нас нет ни в культуре, ни в инфраструктуре какого-то подхода системного к такой жаре, да? То есть мы не строим определенным образом здания, потому что мы их строили для того, чтобы нам было тепло, а не для того, чтобы они нам приносили прохладу в летнее время. У нас нет сиесты, в конце концов, да? То есть вот этот социальный инфраструктурные механизмы у нас не адаптированы. Еще важный фактор, что Средняя Европа — это тот регион, где климат меняется очень-очень быстро. И вот как раз эта волна жары — это яркое свидетельство того, что нельзя отмахиваться, как многие климатические скептики отмахиваются от того, что «Ай, но климат менялся всегда, приспособимся как-нибудь». Просто если эта скорость такая высокая, как в Европе,
почему?
То ничего не способствует.
Анна, почему в Европе так быстро меняется климат? Что особенного в этой территории?
Особенного — это циркуляция атмосферы, которая есть. Потому что если мы говорим о тропических и экваториальных широтах, то в процессе изменения климата, процесс изменения климата пока мало затрагивает циркуляцию, и мало вот этот воздушный обмен между сушей и океаном, и в принципе вот этот вот прогрев, который там есть, он пока лежит в пределах таких колебаний, будем говорить, естественного климата. А умеренные широты, как характерна особенность того, что у нас есть воздушные массы, приходящие с севера и с юга, и изменение климата затрагивает вот эти вот все циркуляцию атмосферы, все меняется, все центры барические не там, где есть. Это первое. Второе — это регион, который очень сильно индустриализирован, и природа сильно преобразована. Это тоже накладывает свой отпечаток. Ну и да, и вот в итоге по всем расчетам, по всем наблюдениям, по всем моделям средние широты — это европейские, это тот регион, где рост температуры среднегодовой происходит быстрыми темпами.
Тогда ваши советы европейским политикам, вот что делать прямо сейчас? Ну, понятно, что вот так вот взять и перестроить все дороги заново, да, заменить покрытие дорожное на те, которые будут соответствовать этим температурам, невозможно. Но что можно сделать? Сажать деревья, я не знаю, раздавать людям воду?
Давайте попробуем подойти так, тоже позанудствую немножко, подойдем с научной точки зрения. У нас группа всех мероприятий делится, вернее, все мероприятия, что мы можем делать и что мы можем требовать от политиков, условно можно разделить на две большие группы. Первая группа — это митигация, вторая группа — адаптация. И можем поговорить о том, что происходит на локальном, национальном и глобальном уровне. Если говорим о мерах адаптации на уровне локальном, то это, конечно, охлаждающие центры. Это прекрасно работает. Фонтанчики, как это бы ни звучало глупо, раздача питьевой воды или организация фонтанчиков, это может показаться смешным, но это смешно на первый взгляд. Потому что так как мы не привыкли к тому, что надо брать с собой воду, потому что может случиться тепловой удар, такая вода — спасение. Охлаждающие центры, они работают хорошо для пожилых людей, которые находятся в зоне риска, а Европа, напомню, это старый континент, то есть средний медианный возраст в Польше 44, в Германии 47 лет, 46, в Беларуси 47, то есть это высокая доля пожилого населения. Такие охлаждающие центры, во-первых, лишний раз посмотреть, что с человеком происходит, а во-вторых, это действительно приносит облегчение, потому что проблема не только в высоких дневных температурах, проблема в том, что волна жары — это высокие ночные температуры, то есть вот этой вот освежающей прохлады мы не получаем. Чем дольше длится эта жара, тем больше стресс получает наш организм. То есть часть проблем не сказывается в первые сутки, часть сказывается так. И организация таких вот охлаждающих центров, организация просто обзвона пожилых и одиноких людей. Mm-hmm. Это малозатратное мероприятие, но достаточно эффективное. Второе, требовать надо перестройки, если говорим о национальном уровне, системы здравоохранения. Потому что так же, как и в ковид, мы не приспособлены к таким вот масштабным последствиям, и это действительно проблема. Если говорим о городе, то это уже, да, это озеленение, посадка деревьев, это светлые поверхности, которые больше отражают солнечного света и меньше нагреваются. Это другие стандарты к строительству зданий, я имею в виду вентиляцию, отопление, так как мы в этих широтах, для нас всегда было важно сохранить тепло зимой, а вот оказывается теперь надо перестраивать. И это действительно дело не быстрое. Если говорим о глобальном уровне, то это да, это требует от политиков выполнения климатических соглашений и движения вперед, то есть преодоления вот этого лобби ископаемого топлива, потому что систему, климатическую систему мы можем стабилизировать тогда, и это не в один момент, когда у нас уменьшатся выбросы парниковых газов. А парниковые газы, выброс CO2, это сжигание топлива, где бы оно ни происходило, на тепловых электростанциях или в машинах, двигателях внутреннего сгорания. То есть любые решения, которые снижают количество выбросов парниковых газов, они в конце концов дадут эффект. Не быстрый, потому что парниковые газы достаточно долго сохраняются в атмосфере. Но вот опыт с озоновым слоем показывает, что человечество в состоянии это сделать.
Спасибо большое. Анна Скриган, климатолог, была с нами на связи. Продолжим про то, что сейчас делают как раз власти. Например, в Мюнхене ввели жесткие ограничения на воду, отключают общественные фонтаны, запрещают наполнять частные бассейны, полив садов и клумб только вечером и рано утром. И все это потому, что очень сильное давление на водоснабжение города после засушливой зимы и весны и очень резкий рост потребления питьевой воды в городе. Там тоже продолжается волна жары, вот это третья. В Германии продолжают обсуждать, ставить ли кондиционеры или нет. Как мы уже говорили, 6% квартир оснащены кондиционерами, 13% поставили себе временные, переносные. Вот Петр Мироненко жаловался, что очень шумят. К тому же они более слабые. Но при этом их нет в школах и больницах. И с этим тоже столкнулись. И вот немецкий фонд защиты пациентов призвал установить таки кондиционеры в больницах и домах престарелых до не позднее 2027 года. А мы спросили берлинцев, что они думают о работе властей вот в период экстремальных температур, с которыми сталкивается Германия в последние месяцы.
Да, это видно уже на примере одного только Берлина, как медленно Берлин создает для людей хотя бы какие-то островки прохлады. Людям говорят заходить в какой-нибудь торговый центр, потому что там работают кондиционеры. Но где же здесь питьевой фонтан? Где на этой площади деревья? Когда становится по-настоящему жарко, площадь пустеет, потому что здесь невозможно находиться. И это только один пример. А в целом сейчас все просто разрушается. Деньги, предназначенные для защиты климата, тратятся на все подряд. И на оружие, и на что угодно, но только не на защиту климата.
Мое мнение непопулярно, но мне нравится то, что сейчас делает федеральное правительство в рамках обновления инфраструктуры и тому подобное. Такого мнения придерживаются немногие, но я считаю, что благодаря этому делается очень многое, в том числе в направлении технологического прогресса. То есть я считаю, что бороться с изменением климата нужно с помощью технологий, а не с помощью запретов и отказов.
Но как, например, подготовить город к жаре?
Да, безусловно, нужно сажать больше деревьев, я считаю. Например, вот посмотрите на Сингапур. Он подает пример, а именно озеленяет каждую площадь. Действительно, стоит брать этот город за образец и гораздо больше озеленять город, а то сейчас везде, как видите, одни панели.
Да, выбросы углекислого газа растут, они не снижаются. Это приведет к тому, что снова начнут использовать нефтяные системы отопления, автомобили с двигателями внутреннего сгорания и так далее. Против этого ведь ничего не предпринимается. А сейчас, например, в районе Райникедорф снова вырубают более 100 деревьев. И все ради автомобильного и велосипедного движения. Это же просто с ума сойти. Нельзя сказать, что ничего не делается. Делается, но наоборот.
Я из Нидерландов. У нас, думаю, такая же ситуация, как и здесь. Правительство просто советует купить воды или еще что. Надо предоставить пожилым людям бесплатную воду и здесь тоже установить фонтанчики с водой. Ведь, как говорят, бывают случаи, когда пожилые люди просто падают. И чтобы за ними лучше присматривали, чтобы они тоже получали воду.
Сейчас совсем другие вещи имеют гораздо, гораздо более высокий приоритет. Я думаю, что природные проблемы недооценивают, ведь в долгосрочной перспективе именно это имеет наивысший приоритет.
Больше воды для всех и мест, где можно укрыться в тени.
Вот так говорят наши зрители. В общем, все те же самые советы. Больше деревьев, питьевые фонтанчики, охладительные, разные охлаждающие центры. Заходите в супермаркеты, там, как правило, работают кондиционеры. И в ходе вот этой волны жары уже подсчитано, что в Германии этим летом еще вот до последних дней умерли более 5000 человек именно от последствий жаркой погоды. В основном это пожилые люди, и в основном это приводило к тому, что у них обострялись те заболевания, которые у них и так были. И это плохо сказывалось на их общем состоянии. В основном это люди старше 75 лет. Данные ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, по Европе показали более чем 10 тысяч избыточных смертей в ходе последней волны жары. И это продолжают считать, потому что это все данные за июнь. Я еще хочу вспомнить, что сегодня, как раз сегодня в Германии вспоминают о наводнении в Арской долине. 5 лет назад, в ночь с 14 на 15 июля 2021 года, стихия унесла жизни 180 человек. Около 17 тысяч жителей остались без своего жилья. Ар — это левый приток Рейна. Это небольшая речушка, окруженная маленькими средневековыми городками, такие Фахверк, традиционный немецкий, прекрасные каменные мостики, тоже еще с тех пор много лет, сотни лет стояли на этом месте. Но вот эта река превратилась в огромный поток воды из-за сильных дождей и воды с сходящий с холмов близлежащих, и просто снесла все. Картинки, которые мы видели, это был такой апокалипсис, потому что все было заполнено водой. Вот эта долина, известная своими виноградниками, своими туристическими небольшими местечками, оказалась полностью разрушена. Там много было обсуждений по поводу того, кто виноват в этом, почему не было достаточно предупреждено население накануне, потому что были такие данные. Все это пока что продолжают обсуждать, но, тем не менее, есть вот эта ситуация, что совершенно неожиданно, в месте, где никогда не ожидалось такого явления погодного, как наводнение, оно произошло. К нам присоединилась сейчас научная журналистка Ирина Якутенко, я надеюсь. Мы обсуждаем экстремальную жару, экстремальные осадки, и вот этого все больше экстремального в нашем европейском климате. И все говорят, что будет хуже. Согласны?
Да.
Отлично. Когда мы это почувствуем? Хотя мы на самом деле мы чувствуем уже.
Да, ситуация ровно такая, что мы уже чувствуем, что становится хуже, и это, в принципе, хорошо, потому что среди тех, кто раньше отрицал глобальное потепление, ну, когда реальность дана в ощущениях, это сложнее делать, поэтому сейчас все переключились на то, что не факт, что это люди, а это вот какие-то естественные причины, но, безусловно, почувствовало это огромное количество народу, потому что уже много лет мы видим тренд на рост температуры на планете и связанный с этим рост экстремальных погодных и климатических событий. Вот вроде волн жары у нас в Европе уже третья по счету с начала 2026 года. Это, в общем, само по себе довольно небывалое событие. И я смотрела специально прогнозы разных метеорологических, климатологических служб. Есть предпосылки, что это не последнее в этом году, потому что общий фон складывается так, что вполне может быть, что и еще опять станет вот так экстремально жарко на экстремально долгое время.
А, вот, кстати, немцы, они очень к погоде относятся так индифферентно, я бы сказала. Они не очень ее обсуждают. И вообще они считают, что плохой погоды нет, есть неправильная одежда, неудачная. Может быть, мы еще привыкнем, вот организм адаптируется, и как-то вообще не будет это таким стрессом, как это происходит сейчас. Были же, я не знаю, в Европе периоды холода.
Ну, в истории человечества много чего было. Просто важно не забывать, что не все пережили. Почему-то люди забывают, говоря о том, что ну, в прошлом-то был и малоледниковый период, и были, значит, вновь рост температур был. Ну, конечно, только почему-то все так представляют историю, что человечество так мужественно через все эти перипетии прошло и стало процветать. Да, но не все. Например, мы точно знаем, что были миграции в Европу до вот той успешной, которая в итоге привела к заселению Европы, но они все заканчивались тем, что люди там просто замерзали насмерть, потому что как раз происходило опять изменение климата в сторону похолодания, и они не успевали уйти обратно и просто умирали там и погибали. Что касается плохой одежды, то скорее это относится к холоду или к дождю. В случае жары с одеждой как раз возникают некоторые сложности, потому что дело тут не в одежде, хотя она тоже важна. Например, вместо того, чтобы раздеваться, как мы, северные люди, делаем, когда солнышко выглядывает, наоборот, надо закрывать все, что можно, потому что ну, просто солнечные ожоги. Но дело тут скорее в инфраструктуре. Мы живем сейчас в городах, а не в сельской местности. Города разогреваются, и в итоге в городах может быть там на 5, даже больше градусов теплее, чем вокруг. Нет кондиционеров, как мы только что обсудили. И уже, вот я смотрела цифры, по-моему, уже 7 тысяч у нас по Германии оценка за прошедшую волну. И это только предварительные цифры, потому что есть отложенные последствия, когда люди умирают. Ну, уже вроде волна жара упала, а они вот только сейчас умерли, но умерли они потому, что их сердце или почки перенапряглись в эту волну жары и не выдержали. Жара, она не полезна никому, ни молодым, ни здоровым, ни пожилым. Но молодые, у них есть еще резервы. И молодым тоже эта волна жара не дается легко. Люди плохо спят, сердце работает на износ и днем, и ночью, потому что нету температурного контраста ночью, а внутренние органы надо охлаждать, тело пытается, у него ничего не получается, поэтому оно продолжает работать, сердце, кровеносные сосуды, на повышенных оборотах и ночью. Но молодые переживут это, потому что у них еще есть запас здоровья. Но это не значит, что это все равно, что это просто немножко небольшой дискомфорт. Это тоже влияет на здоровье, просто последствия будут отложены.
Ирина, уточню еще, вот вы сказали про влияние на сердце и на кровеносную систему организма. Что еще, на что еще влияет жара?
Ну вот это, да, это первые, так сказать, звенья, которые ломаются, это сердечно-сосудистая система, потому что ну, для того, чтобы охлаждаться, наше тело должно отдавать тепло. Оно отдает это в первую очередь через кожу, да, просто как бы конвекцией, когда вокруг прохладно, то есть расширяются сосуды близкие к коже, и тепло уходит через кожу. Для этого нужно изменять режим циркуляции, да, для того, чтобы перенаправлять основные объемы туда. Это первое. Второе, соответственно, сердце просто работает на износ, кровеносные сосуды тоже страдают. Потом потоотделение. Да, у нас второй механизм такой важный для людей, который помогал нам выживать в жарком климате. Это потоотделение, соответственно, почки, потому что мы должны много пить. Если мы не пьем, у нас падает количество воды, электролитов в организме. Почки. У людей, у которых почки не очень хорошо работают, а таких людей много, особенно после там, 50, да, особенно если есть какие-то другие проблемы. Это второе, что может отказать. Ну, третье – это самая банальная депривация сна. Мы плохо спим, когда тепло, как раз потому, что организм не может охладиться, а для хорошего сна нам нужно охладить на несколько, немножечко температуру организма, чтобы мы просто засыпали. Поэтому страдают фазы сна, и люди, даже если они вроде спят, но они все время просыпаются, они спят неглубоко, у них фазы сна не полностью, не как надо, да, в течение ночи чередуются, и люди просыпаются уставшими, реально не выспавшимися. Когда ты не выспался, это стресс для организма, кортизол и другие гормоны стресса возрастают, и у нас есть статистика, это, конечно, много раз проверяли, в особенно жаркие периоды возрастает количество аварий на рабочих местах, каких-то несчастных случаев. У нас, опять же, стареет население, все больше людей живут в домах престарелых, а там, как мы знаем, в Германии тоже нет кондиционеров. А молодой чувствует, что ему жарко и надо попить. А mm-hmm. если уже началась деменция или просто человек плохо двигается, он может просто не смочь уйти в куда-то в более прохладное помещение, попить, ну, как-то что-то сделать, чтобы себя спасти. И тут просто тепловой удар может, да, даже просто убить человека. Поэтому в этом и, так сказать, отчасти проблема жары, что она не убивает вот так, как, ну, очевидно для нас, да, не знаю, укусил тебя какая-нибудь летучая мышь, и ты умер от смертельного вируса, ну, все понятно. А тут как бы немножко замылены причинно-следственные связи, чуть-чуть во времени разнесены, поэтому людям кажется, ничего страшного, ну, небольшой дискомфорт.
Ирина, я хочу закончить, может быть, таким немножко философским вопросом, размышляю про это. Есть впечатление, что человечеству, в общем, в принципе, все равно по поводу изменения климата. Но это же все потом будет, да, не прямо сейчас, это все когда-нибудь. Я, может, и не застану. Но вот сейчас, европейцы сейчас, например, думают больше о войне, чем о климате, несмотря на все эти волны жары. Может быть, это вообще бесполезно обсуждать, я не знаю, сокращение выбросов, отказа от пластика. Все равно ведь не успеваем.
Тут довольно сложная проблема. Значит, первое, что мы уже не успели. Значит, и в тот момент, что изменение климата будет когда-то в будущем. Оно происходит сейчас. В Европе никогда в жизни не было таких температур. Вот в прошлую волну жары, не в эту, не в июльскую, а в июньскую, там в моменте температура превышала климатическую норму на 14 градусов в некоторых местах. Это абсолютно, конечно, нонсенс. То есть это просто другой климат. Это климат, который характерен для других мест на нашей планете, не для, там, в Аквитании были эти рекорды.
Такая степь.
Пустыня.
Пустыня.
То есть там были ровно такие же температуры, какие в этот момент были в пустыне Сахара. Это, кстати, ну, Сахара влияет, Европа так расположена, что во время антициклонов часто воздух из Сахары приносит в Европу, так циркуляция под давлением происходит. То есть климат уже меняется, он меняется в принципе везде на планете, а в отдельных местах вот Европа так попала. Да, в других местах свои проблемы, где-то тайфуны чаще формируются, а у нас вот эти волны жары. Из-за расщепления этого струйного течения так происходит. Поэтому климат уже поменялся. Значит, что касается выбросов, ну, мы, конечно, уже не успели. Это, безусловно, так. Вот помните, были Парижские соглашения, там ставили цели про недопущение потепления на 2 градуса к доиндустриальному уровню, и референсная точка была 1,5 градуса. Вот эти 1,5 мы проехали 2 года назад. Так, без помпы и без особого объявления. 1,5 года назад мы это превысили, и с тех пор вот у нас продолжается. Вот ждем, пока будет 3 года непрерывно. 2 почти уже, да. 3 года непрерывно у нас будет 1,5 градуса превышения, то есть мы уже не смогли. Это не значит, что не надо сокращать выбросы, но надо понимать, что даже если мы прямо сейчас все сократим выбросы, у нас еще довольно долго, годами еще будет это, вот то, что мы сделали, последствия будут наблюдаться, потому что климат — это инерционная система. Но никто, очевидно, не собирается сокращать выбросы прямо сегодня. Да? Мы видим, как человечество способно объединиться и что-нибудь сделать. Поэтому выбросы не будут сокращены. Выбросы, тем более, учитывая войны, не одну войну, у нас разные войны.
Да, у нас есть Иран теперь ежедневный.
Конечно. Да, это мы не говорим про Африку, которая там воюет бесконечно, мы просто не обращаем на это внимания. Но на непосредственно выбросы углеводородов, вот эти две войны, конечно, скажутся очень сильно. Плюс у нас тут искусственный интеллект, который требует много энергии, да, вот эти дата-центры, расчетные мощности, поэтому требования по энергии возрастают. Мы не успели, конечно, не смогли, и дальше все будет только хуже. И говорить о том, что, ну, давайте все теперь перестанем это делать, это неправильно. Правильно признать проблему и сказать, что мы не смогли остановить глобальное потепление, и теперь нам надо что-то сделать, чтобы сделать так, чтобы жертв стало меньше. То есть, конечно, план сокращать выбросы, он должен быть, но ясно, что мы не справляемся с ним. Но теперь у нас на повестке дня появилась новая задача. То есть задача все время усложняется. Так как мы не справились с предыдущим заданием, оно не то, чтобы как в школе, да, не справился, ну ладно, переходим к следующей теме. Оно остается. И остается висеть над нами. Но прибавилось следующее. Например, кондиционеры. Да? Ясно, что никакой другой способ не поможет теперь уже спасти жизни в городах с плотной застройкой, кроме кондиционеров. Критики любят говорить, я даже на каком-то зеленом синк-тенке читала, что вот кондиционеры, мол, это плохо, потому что они повышают температуру. Это правда. Да, делая холоднее у вас в комнате, они повышают немножко температуру снаружи. Да, и это тоже теперь надо учитывать, потому что если мы будем от этого отказываться, у нас будут просто люди умирать в тех же самых домах престарелых, в которых все больше и больше человечество стареет. Особенно это Европа, в первую очередь, ну не только Азия, например, там, обгоняет нас по этому параметру, но Европа тоже ничего себе стареет. Поэтому, да, соответственно, мы не справились уже с тем, что у нас было, а теперь нам надо дополнительно пытаться, еще учитывая, например, да, выбросы от кондиционеров, дополнительные требования по электроэнергии из-за искусственного интеллекта, все равно попытаться как-то не допустить большого количества смертей. Поэтому задача на самом деле усложнилась, и не очень понятно, как человечество будет ее решать, потому что способы решить предыдущую задачу, не допустить роста выбросов, мы не смогли. Теперь дополнительно добавляются жертвы со стороны людей. Но, может быть, так цинично я скажу, что, может быть, даже это и к лучшему. Но когда люди на своей шкуре будут там умирать, их близкие будут умирать, может быть, они будут внимательнее смотреть, кого они выбирают, и как-то требовать от политиков реализации этих мер, а не только популистских мер, потому что не все меры были популистскими, экологические, но очень многие были, безусловно, популистскими. Давайте мы заполним города электросамокатами. Смотрите, у нас альтернативные способы. Ну, ясно, что это не совсем то, что нужно, учитывая происходящее.
Спасибо большое. Научный журналист Ирина Якутенко с нами была на связи. Закончим на этом неоптимистичном совсем финале. И увидимся с вами. На самом деле, уже через неделю... Не знаю, о чем мы будем говорить. Будем говорить о главной теме уже следующей неделе. Это было ДВ Новости Шоу. Напоминаю по поводу лайков, комментариев. Все это остается в Ютубе на странице ДВ на русском, на странице нашей программы. Ольга Тихомирова была с вами. И оставайтесь на Deutsche Welle. Пока.